Друзья, я еще раз говорю, всегда есть две обочины у любой дороги. Если человек постоянно говорит, я сейчас прочитаю вам место, я прочитаю текст, сейчас я вот это, то, конечно, это лишние слова. Если он делает это разумно, то нормально. Друзья, вот здесь мне дополнение хорошее сказали насчет видения. И бывают исключения, бывают видения длинные. То есть, ну, больше, чем обычно, больше. Но это видение, оно должно быть содержательным. Например, идет обзор, исторический обзор. Например, фон исторически рассказывается. В качестве видения. Такое допустимо. И это тогда видение удлинит. Это тоже нормально. Ну ладно, братья, у нас времени очень мало. Смотрите, значит, мы поговорили с вами о видении к проповеди. Такая же самая история с заключением. Заключение должно быть коротким. Заключение должно быть емким. Но не новые мысли. Они лишь, я очень коротко, друзья, в заключении лучше обобщить все, что было сказано, очень коротко, призвать к какому-то действию или просто призвать к действию. То есть, друзья, в общем-то, заключение, оно должно быть, ну, достаточно лаконичным. Ну, известнейший пример, как самолет не может сесть, это как бы введение. У человека, опять. И уже все пять раз готовы стоять на колени, а вы еще никак не закончите. Поэтому, друзья, можно так вот, например, братья и сестры, заканчивая свою проповедь, я хотел бы напомнить основные моменты моей проповеди. Итак, мы с вами говорили о том, какие шаги привели женщину ко Христу. И мы говорили о том, что первый шаг – это вот это, второй – вот это, третий – вот это, четвертый – вот это. Давайте мы с вами помолимся, чтобы в нашей жизни понимать, что Христос для нас единственный источник нашего спасения. Аминь. Все, сели, все встали, помолились. Друзья, то есть введение – очень хороший способ заключения. Хороший способ заключения – это заключение при помощи обобщения. Но здесь нужно очень за собой следить, потому что братья, которые обобщают свои собственные мысли, поддаются искушениям начать проповедовать заново. Братья и сестры, в заключение своей проповеди я хочу обобщить мою проповедь. Итак, мы с вами говорили о том, что женщина, она поняла, что она больна. Вот, кстати, вспомнил пример. И все. И пошел заново, и все плохо, друзья. И поэтому есть такая прекраснейшая русская пословица, которая состоит из двух слов. Уходя, уходи. Вот. То есть, друзья, это русский человек еще в дверях может провести больше времени, чем он был, когда в гостях был. Друзья, так не пойдет. Уходя, уходи. Начал заканчивать, заканчивай. Все. Друзья, боль очень сильно раздражает людей, когда вот они думают, что заканчивается, а оно не заканчивается. Поэтому видение тоже хорошо бы наизусть выучить, заключение наизусть выучить, как и видение, и сказать его. Ну все, насчет введения и заключения сказали. Коротко очень о примерах, друзья. Примеры в проповеди хорошо, примеры в проповеди важно, но примеры в проповеди не нужно примерами в проповеди злоупотреблять. То есть, во-первых, друзья, рассказывайте примеры, которые вы сами набрали, да. Как Юра Свириченко иногда говорит на курсах, братьям-проповедникам говорит, братья, купите себе книгу «Сеется семя» Левина. Прочитайте все примеры, выучите наизусть и никогда нигде их не употребляйте. Вот, друзья, то есть это действительно иногда, вот знаете, какая проблема с известными примерами? Вот выходит брат, рассказывает пример, известный, начинает рассказывать. Вся церковь уже знает, а пример длинный. Он его рассказывает, понимаете, все уже ему подсказывают. Вот, и это, он рассказывает этот известный пример. В конце концов рассказал, а там какая-то, знаете, смешная штука. Но никто же не смеется, все уже знают же. Ну, одна бабушка хохотнула, которая не слышала пример никогда. Вот, и все. А он-то ждет реакции, понимаете? Какая реакция? Это время занимает, это занимает все. Поэтому, друзья, постарайтесь вообще собирать примеры самостоятельно. Я об этом сказал. Сделайте копилку примеров себе. Куда вы выписываете примеры, которые вы сами нашли. Наблюдение на улице, дома за своей семьей, и за собой лично. Написано, сердце твое знает много случаев про самого себя. Да? Расскажи это. Расскажи, что ты прочитал. Во-первых, это будет развивать вашу внимательность. Во-вторых, это будет свежо. В-третьих, это будет назидательно и так далее. Поэтому, друзья, примеры лучше рассказывать собственные. Лучше. Это не запрещается рассказывать примеры других людей. Не запрещается. Но лучше. Дальше, друзья. Пример, конечно, должен иллюстрировать библейскую мысль, а не наоборот. Что это значит? Мы рассказываем пример ради иллюстрации библейской мысли, а не наоборот. Иногда брат услышал хороший пример, его нужно вставить в проповедь, потому что хороший пример, но непонятно, как его вставить, и поэтому он его как-то вот засовывает туда, а потом, ну и в Библии, кстати, тоже об этом написано. Друзья, ни в коем случае. Вы сначала составляете конспект, Все прописываете мысли, а потом подбираете примеры. Очень важно. Примеры подбираются как украшение на елку, не как основное. То есть уже готов конспект, потом подбираются примеры. Не наоборот, друзья. Будете делать наоборот, у вас будет проповедь не от Слова Божьего, а от примеров. Это плохо. Из примера нужно исключить все лишнее. Ну, мы уже говорили, да, не нужно рассказывать подробности от того, что... Вот, ну, яркий для меня был случай, когда один брат рассказывает, говорит, братья и сестры, мы ехали с одним братом в машине, такой мороз, ну, я не знаю, я давно такого мороза не встречал, минус, наверное, 40 было. Все окна запотели, ну, не запотели, покрыли светом, это холодно, машине все прибавили, мы все в куртках едем, и надо на заправку заехать. Вот заехали на заправку, и там стоит человек, он заправляет свою машину, и я вышел... ну, заправляться, вставляю бак, и смотрю, человек стоит, и я думаю, дай ему Евангелие подарю. Подарил ему Евангелие, и вы знаете, он мне говорит, я так давно искал Евангелие, и просто чудо какое-то, что вы мне его прям подарили сейчас. Поблагодарил, ну, мы разъехали, сели, уехали. Братья, вот, вот так вот надо дарить Евангелие. Я слушаю, думаю, при чем тут мороз? 40 градусов. Какая разница, сколько градусов было, да? Если бы он сказал, и мы 2 часа простояли на улице, например, да, или еще что-то, ну, другое дело. А он вообще никак... Зачем рассказывать про мороз? Друзья, поэтому лучше всего не исключить все лишнее. Я очень коротко все рассказываю. Дальше. Пример, друзья, не должен быть слишком ярким. Яркость примера – это очень плохо. Пример не должен быть слишком ярким в каком плане? Не слишком веселый, не слишком грустный, не слишком... ну, никакой не слишком. Почему? Потому что если он будет слишком... он перетянет на себя все. Я уже рассказывал, как я с моей женой приехали на семейный, брат один рассказал пример, после которого вся церковь просто вот лежали под столом. Вот реально, у меня текли слезы, я не мог остановиться, а брат не знает, что делать. Вот он проповедует, он рассказал пример, и вот он проповедует, и все, никто его уже не слушает, никто не может прийти в себя, понимаете? Вот, я кое-как успокоился, кое-как. Вот, все, и сосредоточенно смотрел на этого брата, потом на Анютку посмотрел опять, все, и все... опять плохо. И смотрю, весь зал умирает со смеху. Он минут на 10 прекратил проповедь. То есть слишком смешно, не пойдет. Бывает слишком грустно. Такую историю сказали, что все, тоже просто в депрессию людей. Или вот рассказывают слишком яркую историю, как там выстрелили, там вот брат один рассказал, мозги по всей квартире, там мама, все, там это вально, это все. Знаете, такие примеры бывают. Ну, недавно нашей церкви тоже один брат рассказал, такой пример. Я услышал, ну, просто кошмар, как там кому-то что-то отрубили, съели там что-то. Друзья, то есть слишком яркие примеры нельзя рассказывать. Они отвлекают на себя слишком много внимания. Человек об этом только и будет думать. А какая-нибудь, знаете, впечатлительная старушка, ее придется вынести, потому что это может кончиться плохо. Итак, пример не должен быть слишком ярким. Друзья, помните, что пример вызывает образы. Помните, что пример вызывает образы. Причем у некоторых людей образное мышление очень сильно. И эти образы могут вызвать такую реакцию. Ну вот всегда рассказываю, как в наших курсах в Обширонских. Один брат проповедует, говорит, братья, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Вот представьте себе, как младенец любит молоко. Я встаю и говорю, не надо ничего представлять. Не представляйте себе ничего. Все, сядьте и не представляйте. Друзья, вот примеры вызывают образы. Образы вызывают. Ни в коем случае их не рассказывайте. Вот следите за этим. Потому что вы сказали какое-то слово, какое-то выражение, а у человека нарисовалась картина, ему дурно стало, понимаете? Вот, не надо. Образы. Следите за тем, что образы вызывают. Дальше. Пример должен быть правдоподобный, вот правдоподобный. То есть не правдивый, а правдоподобный. Иногда можно рассказать пример, немножко приукрасив его, допустим, да, ну или, например, что-то сократив, и чтобы было коротко, ну, немножко вот обрисовав так. Но должен быть правдоподобный. Но если вы рассказываете какую-то историю, вот как один брат рассказал историю, там про какого-то льва, который там напал на человека, все-все-все, потом брат, все хорошо, но в этой местности львы не водятся, например, да. Или как лопатой я рассказывал, там, ну, запорожцы, задние окна не открываются. То есть, друзья, вот пример можно рассказать такой, который, ну, вообще, ну, неправдоподобный. Вот, или там вот про Эйнштейна часто рассказывают истории, что он там вот сказал человеку, что вот холода нет. Ну, помните эту историю, да? Короче, неважно. То есть иногда ссылаются на каких-то людей там и так далее. Вот там этот Македонский, там его хоронили. с открытыми руками, там, ну где это все вычитали, где это написано? Я не думаю, что в Македонском хоронили в гробу, как у нас деревянный такой на двух стульях стоит, да. Друзья, там все было по-другому. Друзья, то есть примерно хотя бы проверяйте информацию, ну просто проверяйте информацию, хорошо? Вот старайтесь, чтобы пример был действительно правдоподобным. Я очень коротко. В примере должно быть, в проповеди должно быть больше положительных примеров, чем отрицательных. Почему? Положительные примеры вызывают, вернее, отрицательные примеры вызывают чувство осуждения другого человека. Когда я рассказал отрицательный пример про брата, который там сестру не подвез, который там нагрубил там подростку или еще что-нибудь, то мы этого брата осуждаем в сердце своем, а себя возвышаем. Ну мы-то не такие, вот как он плохо поступил. Вот я зашел в семью, а там брат накричал на жену. О, какой брат. А еще если маленькая церковь, мы смотрим, кто же это брат, который кричит на жену. Вот. А когда мы рассказываем положительные примеры, то положительные примеры, они вызывают тоже чувство осуждения. Но осуждение себя. То есть мы рассказали про бабушку, которая положила там в кассу 10 тысяч рублей, хотя у нас пенсия маленькая. И меня это осуждает, потому что я-то не такой жертвенный. То есть положительные примеры, они вызывают хорошее чувство осуждения себя. Отрицательные примеры вызывают плохое чувство осуждения ближнего. Я не говорю, что отрицательные примеры рассказывать нельзя. Они тоже приносят массу благословения. И в Библии есть отрицательные примеры, да, они же не убраны. Но мы говорим о балансе. Баланс должен быть. Положительных примеров должно быть больше. Не увлекайтесь сильно отрицательными примерами. В этом плане скажу еще примеры по поводу себя, то есть про личность проповедника. Можно ли рассказывать примеры про себя? Да, можно. Но эти примеры про себя нужно рассказывать аккуратно. Что это имеется в виду? Нельзя про себя рассказывать слишком отрицательные примеры. И нельзя про себя рассказывать слишком положительные примеры. Если вы расскажете про себя слишком отрицательный пример, вам вообще скажут, что вы здесь делаете за кафедрой. Вот. Ну, например, я до сих пор помню, как один брат рассказывал, брат вообще вот 1000 лет верующий. Вот. И такой, и он говорит, вот мне передали там 10 тысяч рублей, чтобы я передал другому человеку, а я думаю, а может себе взять эти 10 тысяч? Вот. Все-таки как-то жалко. Вот. Зачем ему надо? Ну, потом я поборол искушение и передал. Я, знаете, я служу, сижу. Ничего себе, там такой многолетний, там труженик, такой проповедник известнейший. И у него такие искушения, не буду я через него деньги никому передавать. Вот, да. Ну да, то есть, смотрите, слишком резкие отрицательные примеры нельзя, нельзя. Да. Поэтому, друзья, просто отрицательные примеры можно. Просто отрицательные. Ну, например, братья и сестры, там, допустим, вот знаете, как бывает, утром не хочется вставать. И я вот, например, 3 раза будильник переставляю, а потом все равно засыпаю. Друзья, вот какой-то такой не сильно отрицательный пример. Его можно сказать. Почему? Это вызывает определенное чувство доверия. Человек не ставит себя выше и так далее. Но все равно аккуратно. То же самое с сильно положительными примерами. Сильно положительный пример про себя рассказать, но это вызовет гордость, и люди будут, но это некрасиво. Просто вот, ну, небольшой положительный пример, ну, что такое, можно рассказать, можно. Здесь надо быть аккуратными. Если мы хотим вообще обезопасить себя, можно, как вот брат сказал, ну, вот я расскажу вам пример про одного брата, рассказать пример, вот. Только потом, знаете, у меня был такой случай, я рассказал пример потом брата, он говорит, ну, вот и я сказал ему, то есть, как бы это, сбился. То есть, надо следить здесь, конспирологию надо соблюдать. Вот. То есть, друзья, примеры должны быть, давайте коротко, если повторим, мы в некоторых наших семинарах, когда вот эта тема наша основная, мы про примеры целый час говорим, но сейчас коротко, значит, примеры должны быть, я придерживаюсь такой методики, это мое мнение, не обязательно вам слушаться, на каждый пункт проповеди один житейский пример, один библейский пример, вот так я считаю, но на самом деле можете как угодно. Пример должны быть, ими нельзя злоупотреблять, примеры должны иллюстрировать мысли библейского, а не наоборот, то есть первичная библейская мысль, пример должен точно вписываться в выбранную тему, то есть он должен соответствовать, а не то, чтобы, знаете, мы его как угодно прилепили. Из него нужно брать все лишнее, он не должен быть слишком ярким, помнить надо, что он вызывает образы, пример должен быть правдоподобным, он должен быть больше положительным, нежели отрицательным, в любом случае не осуждающим. И, друзья, вот последний момент. Пример не должен касаться лиц, присутствующих в зале, или известных политических деятелей, или других деятелей, которые живут сейчас или жили в недавнем прошлом. Почему? Потому что у каждого человека свое отношение к Сталину, например, И если мы сейчас, вот, допустим, я выйду и скажу, вот Сталин был убийца, там, так далее, я-то с этим согласен, но человек, слушающий меня, какой-то ярый сталинист, он пришел на собрание, неверующий человек, ярый сталинист, вместо того, чтобы слушать мою проповедь, вместо того, чтобы сосредоточиться о Христе, он будет мысленно, хорошо, если мысленно, а то еще и вслух, будет спорить с тобой по поводу Сталина. Да, он не прав, да, он в заблуждении, но зачем нам вызывать споры, которые нам не нужны? Так же, да, друзья? Или вот я всегда рассказываю этот пример, всегда, когда я был в мире, был такой известнейший человек Влад Листьев, вот, известный деятель, для нас он был как луч в темном царстве, потому что на телевидении тогда было какое-то мракобесие, а тут Влад Листьев, у него новые передачи, новый подход, такой свежий человек, его все любили, и в том числе я был подростком, и вдруг его убили. Это была трагедия, это было горе для всей, ну и для меня тоже, я очень переживал по этому поводу. Я понимаю, что я был неправ, я понимаю, что нельзя возвеличивать человека и все такое, я сейчас это понимаю, но тогда было так. А? И я пришел в церковь первый раз пришел в церковь, и брат проповедует и говорит, в мире сейчас горе, убили какого-то там Листьева, а у нас собрание. И я хотел встать и уйти. Я помню этот момент, я хотел встать и уйти. У меня была мысль, это ты какой-то там. Вот ты, не пойми кто, в подвале собираешь, не пойми кто. А Листьев, это ого-го кто. Друзья, я понимаю, что я был неправ. Но зачем оскорблять чувства человека, который пришел? Зачем это делать? Поэтому лучше не касаться. Про Нерона рассказывайте сколько хотите. Почему? Потому что в мире не осталось ни одного нерониста. Вот, можете рассказывать, сколько хотите. А вот про Пугачеву не рассказывайте, потому что есть люди, которым Пугачева нравится, нравилась, по крайней мере, или нравится сейчас, они скрывают это. Друзья, то есть... Ну, кстати, я вам скажу, я никогда не увлекался музыкой. Никогда. Мне никогда не нравилась музыка, я не был меломаном, кроме одного периода. Примерно лет 15 у меня что-то там заклинило, я не знаю что, и я полюбил песни Майкла Джексона. Вы знаете, я так полюбил, мне так стали нравиться, я стал собирать кассеты, по всему Тольятти ездил, собирал кассеты, там, собрал кассеты, начиная от того момента, когда он пел маленький, когда было Jackson's Five, потом, когда уже последний, все, я знал каждую его песню, наизусть знал слова, там, я знал его биографию, прочитал биографию его про отца, про его, все знал, даже доклад в школе делал про Майкла Джексона. Вот. И знаете, я скажу что? Вот сейчас прошли годы, конечно, я не слушаю Майкла Джексона, он умер, вот, и, значит, все, прошло, да, но до сих пор, когда кто-то говорит, да вот Майкл Джексон, он там себе пластических операций надел, у меня первая реакция, знаете, какая? Защитить его. Потому что я скажу, нет, у него была болезнь, вы ничего не знаете. Вот, он на самом деле был не таким человеком. Он говорит, вот там, он такой, высокой. Я говорю, я же читал книгу его, да, его отец там прессовал изо всех сил. Он вообще был человеком достаточно одиноким и достаточно несчастным. Вот, я начинаю его защищать, вот сейчас начну защищать его, понимаете, сейчас. Вот зря вы начали эту тему, хотя вы не начинали. Вот. То есть я к чему это говорю, Наша человеческая плотская природа никуда не девается. И какие-то вещи, которые нам дороги, близки там, да, и не надо их касаться, не надо касаться. Человек сам дорастет, поймет, уверует во Христа, сам дорастет. Понятно, думаю, да, друзья? Поэтому вот если что-то касается вот каких-то известных личностей, не надо их касаться, этих людей, не надо. Вот что касается примеров. Есть ли по примерам вопросы, друзья? Вопросов нет. Итак, примеры нужны, важны, но к ним есть определенные требования. Пожалуйста, друзья, эти требования помните. И я вам такой маленький совет дам. Когда вы слушаете пример чужого брата, вы слушаете, ну, брат проповедует, вы анализируете, вот удачный пример или нет. Вот не с точки зрения осуждения, с точки зрения анализа. Вот удачно он рассказал пример или нет. Можно было пример рассказать более удачно. Нужен ли вообще этот пример здесь, или можно было бы его убрать? Или другой был пример был более яркий? Вот старайтесь в своем сознании как бы работать над этим. Потихонечку вот этот инструментарий примеров вы отточите настолько, что он будет служить вашим целям. Вы будете использовать их для того, чтобы достигать нужных целей. А часто, друзья, вот этого не происходит. И поэтому постарайтесь в этом вопросе работать. Если по примерам вопросов нет, то мы перейдем к заключительной теме. У кого-то. У тебя. Вот здесь, братья. Друзья, я вам скажу. Друзья, вот я хотел это в самом конце сказать, скажу сейчас. Вот совет, который я вам очень просто рекомендую изо всех сил. Да, изо всех сил. Пожалуйста, вот кто из вас это будет делать, у того рост будет колоссальный. Знаете, почему ты анализируешь, но ничего не происходит? нужно работать над ошибками. Работа над ошибками, друзья, это очень-очень важно. Я первые несколько лет, ну я и до сих пор это делаю, но несколько лет первых, это вообще каждый раз было. Вы сказали проповедь, запишите ее на свой диктофон, положите телефон на кафедру, запишите. Придите домой, послушайте свою проповедь. Конечно, это не для слабонервных занятий, это я понимаю. Это не каждый выдержит и все такое. Но ведь ваши же слушатели мучаются, ну и вы помучаетесь немножко. Почему вам это не сделать? Проанализируйте свою проповедь, выпишите прям буквально ошибки, выпишите себе. Можете, как брат Борис говорил, сделать это в кругу братьев, ну, найдите все смирения. Давайте 2-3 брата, давай вместе проанализируем, прослушаем мою проповедь, проанализируем, где я закончил введение, что было не так в введении, прямо запишите. И вот этот список ошибок, вы знаете, вот есть такое понятие, называется чек-лист. Вот когда, например, вы готовитесь к какому-то мероприятию, вот, например, к лагерю мы готовимся, у меня вот есть чек-лист. Что такое чек-лист? То есть, что не забыть? Там, не забыть оповестить там всех, во сколько, когда лагерь начинается. Там, не забыть вот это, не забыть вот это, не забыть вот это. И вот с годами, этот чек-лист увеличивается, там уже 20, 30, 40 пунктов. Вот сидишь в лагере, Андрей Антоний говорит, слушай, какая хорошая мысль, давай вот на следующий год это не забудем. А как это не забыть? Открываешь свой чек-лист, туда вносишь, и когда в следующий год ты готовишься к лагерю, ты по этому чек-листу прошел, и все, галочки поставил. Понятно мысль, да? Потому что сколько раз было в лагере случаи такие, когда, например, Андрей говорит, Денис, а вот давай это сделаем в следующем лагере. Я говорю, так мы же говорили это в прошлом году и в позапрошлом. А почему этого не сделано? Потому что как бы не записал я ответственный, я не записал, я виноват. Друзья, вот то же самое и с ошибками над проповедями. Почему каждый раз одни и те же ошибки? Ну не только в проповедях, в отношениях с людьми, в отношениях на работе. Почему одни и те же ошибки? Да потому что надо ошибку не только заметить, ее надо зафиксировать. И потом, когда вы, например, готовитесь к проповеди, открыли свой чек-лист, ты посмотрели, не забудь про это, не забудь про это. И помни, что у тебя вот такая проблема, и вспомни, что ты вот это делаешь всегда неправильно. И ты это вспомнил, по чек-листу прошел, исправил, и у тебя будет рост. Вот это, друзья, просто важнейшее условие роста. Важнейшее, да.
Скажи, пожалуйста, примеры, что можно услышать в проповеди, которые ты потом слушаешь, понял, что слова-паразиты,
неправильное построение речи, неправильно, да, мысли, которые нелогичные. Вот, например, я иногда свою проповедь слушаю, и я четко, вот иногда представляю, я бабуля. И я начинаю себе так сожалеть, мне так становится жалко себя саму, потому что я услышу себя, я понимаю, что бабуля не поймет. Я представляю себя ребенком, и ребенок может не понять. И вот это важно. Потом, например, в моей проповеди, помните, я вам говорил о вот этих мостах? То есть вот одна мысль, потом в голове у проповедника есть переход, но он его не сообщает, он сразу переходит к следующей мысли, да? Вот это очень заметно. Я свои проповеди иногда слушаю, и я смотрю, вот эта мысль хорошо сказана. И вот эта мысль хорошо сказана, но я-то понимаю, что между ними нет связи, она у меня в голове только есть, а слушатель-то ее не услышал. Эту мысль я тоже отмечаю, и я ставлю себе такую балочку, посмотреть на взаимосвязь мыслей, в следующий раз не забыть это, отметить это и так далее. То есть это важно, друзья, работа над ошибками в своей проповеди, это очень важно. Потратьте, ну, братья, поднимите руку, кто из вас проповедует чаще, чем один раз в месяц. Так, держите эти руки, вот из этих рук... Оставьте тех, кто чаще, чем 2 раза в месяц. 3 раза в месяц и 4 раза в месяц. Ну вот осталось у нас 5 человек, которые 4 раза в месяц. Остальные 3, 2, 1, да? А теперь поднимите руку, пожалуйста, кто проповедует, ну, не чаще, чем 1 раз в месяц. Таких мало, да? То есть 1 раз в месяц или меньше? Много. Друзья, таких много, посмотрите. То есть у вас вообще прекрасная возможность. Вы можете готовиться к проповеди почти месяц. Вы можете потом почти месяц анализировать свою проповедь. Друзья, у вас вообще просторы огромные. Это человек, который 4 раза в месяц проповедует, ему мало времени. А человек, который раз в месяц, у него там что ему делать? Больше нечего. Вот анализирует проповеди свои, собственно. Поэтому, друзья, работа над ошибками. И последнее, самое... Ну, такое, ну, не важное, точнее, а, ну, как бы, открывающее новую страницу. Братья, на семинаре, который называется «Основы текстовой проповеди», мы эту тему рассматриваем очень подробно, очень. В этот раз мы ее не рассматривали подробно, мы ее сейчас только коснемся, и у меня будет предложение. Значит, когда мы говорили с вами о том, что надо пронаблюдать текст, пронаблюдать, все выписать, все взаимосвязи посмотреть, накопать вот эти полезные ископаемые, выбрать тему актуальную, нужную, не содержащую там каких-то двойственных там намеков и так далее, И надо ее изучить более подробно. Вот эту тему надо изучить более подробно. Вот более подробно вот эта тема изучается при помощи методов. Они у вас есть на странице, называются методы изучения Библии. Они у вас там есть на странице. Вот эти методы мы очень подробно изучаем на семинаре, который называется «Основы текстовой проповеди». Вот там вот мы очень подробно об этих методах говорим. Этих методов я знаю 5, но этих методов может быть больше. Более того, название этих методов мы тоже сами придумали, возможно, они где-то в других книгах по-другому называются. Что это за методы? Эти методы позволяют нам вот на конкретный текст Священного Писания или на конкретный отрывок посмотреть более внимательно. Это как увеличительные стекла, как те инструменты, которые позволяют нам проанализировать текст. Ну вот, например, метод логического ударения. И там есть примерчик такой, видите, вот, да, вот примерчик. Господь, пастырь мой. Логическое ударение ставим на слово Господь. Господь, пастырь мой. Там, вот, именно Господь, пастырь мой, не кто-то другой, не моя плоть, не мои друзья, не мода этого мира, не средства массовой информации, а мой пастырь, именно Господь. Хорошая же мысль, да? Господь, пастырь мой. То есть он именно пастырь мой, я его слушаюсь. Он не просто исполнитель моих просьб, он не просто утешитель, когда мне тяжело, а он именно пастырь. И Господь пастырь мой, он именно мой, а не просто Вячеслава или ваш, он мой пастырь, я лично его знаю. Вот это метод логического ударения. Или всякому требующему вас отчета, будьте готовы дать ответ там, с кротостью и благоговением. Всякому, то есть именно всякому, не моему другу, там, никому-то, а всякому, хоть полицейскому, хоть соседу, всякому, будьте готовы. То есть не готовьте сейчас, не придумывайте на ходу, а будьте готовы, да, требующему, ну так далее, так далее. По словам идете, и это хорошо помогает. Но мы сейчас этот метод не разбираем, я просто говорю вам о том, что такой метод существует. Метод 3 вопросов, метод утверждений, метод лестницы и метод многих вопросов. Вот эти 5 методов, друзья, они позволяют нам более глубоко войти в текст. Но почему мы в этот раз эти методы подробно не рассматривали? Ну, во-первых, потому что мы их рассматривали на другом семинаре. А во-вторых, потому что если бы мы их рассматривали подробно, у нас не осталось бы времени на все остальное. Поэтому что я предлагаю, друзья? Вот эти методы нужно, вот прелесть этих методов или эффективность этих методов заключается в том, что их нужно отточить на практике. И чтобы, по моему опыту преподавания вот этих методов, чтобы отточить каждый из этих методов на практике, нужно проработать 25 текстов по каждому методу. Если у кого-то из вас есть желание в этом вопросе поработать, то это можно и лучше, и эффективнее сделать не... Так, здорово. Это у меня был случай, когда я сел за руль одного автомобиля, и вот так вот руку, этот, ну, ручку передачи, да, и она у меня в руках осталась. То же самое. Ну ладно. То есть эффективно эти методы проработать не на уровне нашего семинара, а на домашней работе. Как это происходит? По каждому методу у меня есть видеозапись, где я подробно объясняю, как работает этот метод. Ну, пример там на несколько минут, там, ну, минут на 20, наверное, каждый метод, вот этот метод вот так работает, вот надо вот так сделать, вот это, все подробно объясняю в видеозаписи. Вот. Потом вы эту, значит, видеозапись слушаете по этому методу, и по этому методу начинаете выполнять работы, и прислать их мне на электронную почту. 25 штук. В каком порядке, ну, в смысле, в какой частоте, не важно. Можно прислать, например, 1 в неделю, 1 в месяц, не важно. Как у вас получается? Закончили 25 текстов по одному методу, я вам высылаю видео по другому методу. Вы изучаете другой метод, там подробно все объясняется, и начинаете по другому методу 25. И вот так мы проходим 1, 2, 3, 4, 5. 5 методов по 25 штук, это 125 вопросов, да? 125 текстов, так же? 125 текстов вы изучаете. И после этого можно сказать, что вы все эти тексты изучите. Если кому-то из вас это интересно. Но опять-таки, друзья, вот система нашего образования, она построена таким образом, что вот эти семинары, они как бы информационные. Вы можете приехать, уехать, и вы ни к чему не связаны абсолютно. Но если вы хотите продолжить обучение, то вам нужно вот этот курс закончить. А заканчивается он именно вот этой практической работой по этим методам. Для этого вам необходимо написать письмо в электронном виде, на адрес, который звучит вот так. mail@denis.com тире Самарин. .ру. Вот, denissamarin.ru. Вот это мой почтовый адрес. Вы пишете туда письмо. А? Да. Ну, там был другой, сейчас поменялся. Но у меня три адреса, все рабочие, пишите на любой. Это как бы, ну просто сейчас вот я остановился на этом варианте. Друзья, вот пишите письмо, в теме письма пишите, там, хочу заниматься, и мы с вами обсуждаем условия. Ну, в смысле, финансовых нет условий, все бесплатно. Я имею в виду условия, как мы будем работать, в каком режиме и так далее. Обсуждаем и договариваемся. Если вам это надо, пишите письмо. Пожалуйста, друзья, большая просьба, не пишите мне по Вайберу, Ватсапу, Телеграму, не пишите. Это очень важно. Знаете почему? Я объясню, меня некоторые спрашивают, почему я такую просьбу выполняю. Вот я вам расскажу пример. Едешь на машине, и вдруг приходит по Вайберу сообщение. Читаешь. Брат Денис, у меня такая большая нужда, пожалуйста, вот ответьте мне на этот вопрос, очень важно. Я еду на машине. Я не могу ответить, когда еду на машине. Я все понял, положил в карман. Ехал полтора часа. Через полтора часа приезжаю, во-первых, я забыл, что это сообщение было. Напрочь забыл. Во-вторых, даже если я помню, я его уже не найду. За это время пришло десятки сообщений, я просто не нахожу. А потом люди обижаются. Вот, я вам написал, а вы мне ничего не отвечаете, что за игнор такой там, или еще что-нибудь. Ну, бывает, прям реально так бывает случай. Друзья, поэтому, чтобы ваше письмо не потерялось, пишите на электронную почту, оно там не потеряется. По электронной почте такая система, если нет ответа, оно будет висеть, пока нет ответа. И поэтому я даже через месяц, но я отвечу на него. А по Вайберу нет, и по Ватсапу нет. У меня вообще был такой смешной случай, я помню, ехал с подростками в Анапу, и едем, за рулем еду, и приходит сообщение по Вайберу. Брат Денис, я из Германии вам пишу, у меня такой важный вопрос, все. Я чувствую, что если я сейчас не отвечу, то я вообще никогда не отвечу. И я, знаете, одной рукой пишу ответ, приветствую, там написал ответ, приветствую, и отправил, и положил руку в карман. И едем дальше, и я забыл про него, забыл. Приезжаем, значит, вечером в Анапу, сидим, ужинаем, и я вдруг вспоминаю, была какая-то важное сообщение. И больше после него ничего не было. То есть я написал приветствую в ответ, и никто ничего не сообщил. Ну, странно, вроде важный вопрос был. Давай искать, искал, нашел. Действительно, важное письмо, брат Денис, я из Германии, у меня важный вопрос, пожалуйста. И мой ответ. Прыщики. То есть я взял телефон, ну, одной рукой писал, понимаете? Одной рукой писал. Вот так вот. Ну, там, приветствую, там, Т9 поставил прыщик, я отправил. И тот человек на том конце понял, что ничего задавать не надо, что все достаточно. Прыщики. Друзья, честно говоря, друзья, я вот до сих пор не знаю, что он мог подумать вообще, да? Вот. И я ему пишу, дорогой брат, я прошу прощения, я ехал за рулем, я отправил сообщение, это было случайно, все. Как только я отправил, в эту же секунду, да, брат Денис, мне нужна ваша помощь, пожалуйста. То есть, видимо, он был в недоумении все это время. Смотрел на прыщики. Почему прыщики-то? А? Да. Друзья, то есть, поэтому вот Viber, WhatsApp, я одно время удалил себя и был рад этому, а потом все-таки пришлось восстановить. Но я прошу, братья, пользуйтесь или телефонным звонком, или это. Почты. Вот сейчас письмо пришло уже от того брата. Вот, друзья, и мы будем с вами работать. Это будет хорошо. Ну, в общем-то, все. Следующий наш семинар планируется в апреле, здесь, на этом месте. Тема его пока непонятна, но уже будет точно не вот тема начального уровня. Скорее всего, будем изучать какое-то послание, скорее всего. Вот, поэтому следите за объявлениями на сайте. Можете смотреть. Ну, это почта. Сайт вот. Вот если вот так набрать, без вот этой части, то это будет сайт. А вот с этой частью это почта. Кстати, на сайте есть раздел «Ейская школа проповедников», и там есть раздел «Проведенные семинары», и там все наши семинары. Там и по посланию к римлянам, и по посланию, и по этому... по Ветхому Завету, и по Псалтырю, и по Коринфянам. Все эти семинары есть. И запись вот этого семинара, если все получится у нас хорошо, она тоже будет туда выложена. То есть вы можете на сайте там все увидеть.